Приветствую собравшихся во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть им будет благословенно на этом месте. Продолжим наше собрание, помолимся. Поблагодарим Его за все, что Он делает в наших жизнях. Будем молиться. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот день, который Ты нам подарил, и более всего благодарны за то, что в этом дне, Господь, Ты согласился быть нашим Богом. Благодарим Тебя, Боже. Это великая милость, дарованная Тобой людям, Господи, что Ты открылся для нас, и Ты захотел быть нашим Богом. Ты захотел, Господи, осветить нас, Ты захотел спасти, Ты захотел вести нас в этой жизни. Ты, Господи, своей волей, Господи, решив и сказав, совершил это, Господи. Через крест Голгофы, через жертву Сына Твоего, через Его смерть и воскресение. Боже, достигнув нас любовью Твою, Боже, Господи, сохраняя нас, Господи, Твоей верностью, Боже, и введя нас, Господи, в Царство Твое, Господи, Ты постоянно, каждый день обновляешь над нами милость Твою, Ты постоянно, Господи, каждый день даешь нам возможность видеть Твое лицо, Ты каждый день, Господи, даешь нам возможность, Боже, встречаться с Тобою, Господи, и даешь все необходимое для жизни и благочестия. Господи, у нас есть Твое руководство, у нас есть Твой Дух, у нас есть, Господи, Твоя Церковь Божия, у нас есть, Господи, Твое Слово, которое руководит нами. И мы благодарим Тебя за то, за ту заботу, которую Ты окружил нас. Потому что желание Твоего сердца, Господи, чтобы никто не погиб, но чтобы, Господи, все спаслись, достигнув познания истины. Чтобы та истина, Господи, которая в Сыне Твоем, она освобождала нас. Чтобы она, Господь, давала нам, Боже, будущность, надежду, силы жизнь, к жизни, Господи. Благодарны Тебе за все те милости, которые, Господи, мы имеем, Господь, в избытке. И прославляем, Боже, имя Твое. И хотим, Господи, чтобы, Господи, эта благодать, она не была в наших жизнях напрасно. Чтобы, Господи, она не прошла мимо, Господи, чтобы она, Господи, не была, чтобы мы не пренебрегли ею, Господи, во имя Иисуса Христа. Благослови, Отец Небесный. И это время, и это место, и нас, собравшихся здесь, освяти Духом Твоим Святым, потому что мы нуждаемся, Господь, в этом освящении. Благослови, Господь, все, что здесь будет происходить, и все, Господь, кто будет, Господи, участвовать, Господь, в этом собрании, Боже, пусть будет Твое благословение над каждым. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжим наше собрание. Давайте откроем одно место. Оно известное, но, тем не менее, я думаю, что актуальное, я думаю, для нас будет Евангелие от Матфея, 18 главу. Евангелие от Матфея, 18 глава. Сегодня хотел бы поговорить про взаимоотношения. И даже не про вообще взаимоотношения, а про один нюанс вот в наших взаимоотношениях. Евангелие от Матфея, 18 глава. И там история одна, притча, придуманная, наверное, Иисусом Христом. С 23 стиха. Христос рассказал такую притчу. «Поэтому Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. И когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов». 10 тысяч талантов. Это страшная сумма, эквивалент где-то 300 тонн золота. Или серебра. Это даже представить себе сложно.
Карен перевел в медь, и то страшно стало.
Так вот. 10 тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имеет, и заплатить. Тогда раб тот упал, кланявшись ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел, посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит: «Злой раб, весь долг твой я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так, Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Ну, притча сама по себе хорошая, не нуждается в комментариях, не нуждается ни в каком толковании. Притча, она на то притча и есть, да, что как можно доходчивее донести какую-то мысль. Верно?
Верно.
Поэтому комментировать эту притчу я не буду. Она более чем простая и более чем понятная. Да? Это самое. Вот такая вот история, что в отношении этого человека, как ведут себя люди. Меня сегодня хотел бы поговорить о такой вот области в этой притче, как вот личность этого человека, который не простил. Почему он это сделал? Потому что здесь описана такая очень странная ситуация. То есть человеку простили, как я уже говорил, 300 тонн чего-то, золота или серебра. Это сумасшедшая сумма, совершенно нереальная к оплате. Потому что если такую потратишь, то заработать, где ее, как сказать, где ее брать вообще? Он так интересно говорит: я тебя дам, потерпи на мне, я тебя дам. Где он ее возьмет? Кроме как у царей, таких денег нигде, наверное, не водилось. Не перезаймешь, ни еще чего-то такого. Но вот ему встречается человек на улице, который должен ему всего лишь 100 динариев. Это несколько этих самых, это несколько грамм золота. Если в золото все переводить, опять же. Это несколько грамм золота. И написано: этот человек готов убить того, то есть он, написано, схватив его, что делал? Душил. Схватив его, душил. Готов был убить. Готов был растерзать этого человека за несколько грамм вот этого самого золота. Что это такое? Патологическая жадность? Помешательство какое-нибудь. И я думаю, что большинство из нас, они никак не ассоциируют себя вот с этим вот человеком. Они себе говорят: ну, конечно же, если же я был бы на его месте, я, конечно же, бы простил его. И, конечно же, ничего не требовал бы у этого человечка. Я попробую сегодня убедить вас в обратном. Дело в том, давайте попытаемся задаться вопросом: а почему этот человек так себя повел? Я еще раз говорю, он не какой-то патологически жадный, он не какой-то маньяк-убийца, он обыкновенный человек. Почему он себя так ведет странно? Я заметил такую интересную вещь, которая пугает меня как в своей личной реакции, в реакции других людей. Люди с перепугу начинают вести себя агрессивно. Вспомнили немножко. Я говорю, что такая вот вещь неоднократно меня пугала в себе самом. То есть с перепугу начинаешь вести себя агрессивно почему-то. Ну, вот такая вот реакция организма. И, в принципе, оно объяснимо в Писании. Мы, конечно, можем искать ответы в Писании, но это самое. И почему-то часто, очень тоже еще один такой интересный момент, почему-то часто такая реакция приписывается чаще всего мужчинам. Ну, мужики, когда они в угол, ну, в смысле, когда вот попадают в такую безвыходную ситуацию, начинают вести себя агрессивно. Но интересный момент и странный момент. Я заметил, что такая же ситуация и такая же реакция, она и у женщин есть. И не только у закаленных в боях бабушек или женщин среднего возраста в самом расцвете сил. Но эта реакция присутствует даже у самых, что ни на есть, миловидных девушек. Как ни странно. И вот, я не знаю, помнит ли кто-то или нет, наша сестра Эльвира любила рассказывать такой анекдот про Белочку. Что Белочка маленькая, пушистенькая, прыгает с веточки на веточку и поет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я подозреваю, что она очень понимала эту Белочку. Потому что иногда такое замечаешь. Когда что-то такое миловидное и, казалось бы, безобидное, начинает вот петь таким вот голосом. И это почему? Почему? Потому что Писание говорит нам, что мы по природе являемся детьми гнева. Мы по природе являемся детьми гнева. То есть в нашей плоти гнев и агрессия, оно являются нормальной, скажем так, выработанной веками, тысячелетиями и еще по наклонности греховной к этому расположению нашему такой вот реакции странной. И тут, как сказать, и тут, ну, мы понимаем, что мы, ведя себя таким образом, мы понимаем, что мы виноваты. Виноваты перед Богом. Почему? Потому что тут не проходят такие оправдания, а вы не злите меня. Сами, мол, виноваты, довели до такого состояния бедную Белочку, и она сейчас вот так вот себя ведет. Понимаете? Мы все равно ответственны перед Богом за то, что мы делаем. Мы все равно ответственны перед Богом за то, что, как мы себя ведем и так далее. И я, ну, все-таки настаивал бы, что наша с вами вот такая вот нездоровая реакция на страх, я подчеркиваю, когда нас напугать чем-то, если на самом деле мы чем-то напуганы, то человек чаще всего, практически всегда ведет себя вот таким вот образом. Потому что это сидит внутри него, вместе с его греховной природой, вместе с его этим самым унаследованным моделью поведения вместе с его воспитанием и так далее, и так далее. И вот это все, оно перерастает и перебрасывается на наши с вами взаимоотношения. Придя в церковь, мы возрождаемся духом, но мы с вами остаемся жить в нашей греховной плоти. Что с ней делать, в принципе, и как от нее быть свободным, и как не подчиняться ей, то Христос учил об этом. Он говорил, в послании к Римлянам написано, что поступайте по духу, и вы не будете исполнять желаний плоти. И вы не будете исполнять желаний плоти. Поэтому такая вот вещь. И объектом агрессии становятся не только наши враги. Объектом агрессии становятся наши близкие люди. Объектом нашей агрессии становится даже Бог. Как ни странно. И подумайте о таких вещах. Я говорю сейчас не о отпетых грешниках, я говорю сейчас о людях, которые искренне хотят идти за Богом. И как раз вот агрессию в отношении Бога я нашел только у учеников. Не просто у безбожников, которые там хулят имя Божье, и которые там делают какие-то там плохие поступки в отношении Господа. Агрессию в отношении Бога я нашел только у учеников Писания. Два случая я хочу, вот, допустим, вам для размышления предоставить. Один случай, когда Иисус спит в лодке во время бури. Описан в Марка 4 главе. Посмотрите внимательно. Марка 4 глава, и там есть с 37 стиха описание этого случая. «Поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И он стал, запретив ветру, и сказал морю: «Молки, перестань». Ветер утих, сделалась великая тишина». Посмотрите на слова учеников, обращенные к Иисусу Христу. «Учитель, неужели тебе нужды нет, дела нет до того, что мы сейчас погибнем?» Что это такое? Они перепуганы, ученики. Они перепуганы, но когда мы начинаем упрекать, потому что тут уже позиция не просто такая, которая сказала: «Учитель, ну спаси ты нас, в конце концов, помоги ты нам, в конце концов». Нет, здесь уже позиция та, которая вызвана недовольством. А недовольство – это уже агрессия. В отношении Бога трудно на Бога орать, но в отношении Бога агрессия выражена более мягким способом. Она называется ропот. Слышите? Так как он более сильный, ты не можешь ему напрямую как-то орать, угрожать, запугивать его. Поэтому в отношении Бога проходит только один вид агрессии. Это шантаж, который называется ропотом. Как вы знаете, способность роптать имеют только одна категория людей. Какая? Верующие. Потому что если он не верит, на кого роптать? Роптать могут только верующие. Посмотрите, посмотрите на реакцию Божьего народа в пустыне. Как только люди Божьи пугались, как только им становилось страшно, начинался что? Как только людям Божьим становилось страшно, они сразу начинали роптать. Их агрессия, она выливалась на Бога также. Очень близкие к Иисусу апостолы, не менее близкие его друзья. Поглядите, друзья Иисуса Христа. Евангелие Иоанна, 11 глава. Это семья Лазаря. Помните, какие у них были отношения? Очень-очень близкие, очень-очень дружеские. Помните? Христос всегда гостил у них. Христос любил эту семью. Она отвечала ему взаимностью. Но, тем не менее, поглядите на реакцию сестер. Евангелие от Матфея, 11 глава. Евангелие от Иоанна, 11 глава. С 20 стиха читаем. «Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему, Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: „Господи, если бы ты был здесь, то не умер бы брат мой“». И 32 стих, посмотрите. Ну, это Марфа. Мы знаем, что она была плохая. Нет, хозяйственно, ладно. Мария, 32 стих. «Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: „Господи, если бы ты был здесь, то не умер бы брат мой“». По сути, это называется: „Господи, ты виноват в том, что умер мой брат“. Я подчеркиваю, это вещь, которая называется, это делают женщины. Они очень перепуганы сейчас смертью брата. Почему? Потому что меняется вся их жизнь. Если вы знаете, в отличие от современного общества, общество то, оно сильно много свободы женщине не давало. И потому, чтобы жить нормально, прилично, чтобы иметь приличное имя, чтобы иметь комфортную жизнь, в доме обязательно должен быть мужчина, кто-то, патриарх какой-то там, либо отец, либо, если нету его, старший брат, либо, если нету брата, муж там, или еще кто-то такой, и так далее, и так далее. То есть, хоть какой-то мужичонка должен быть в семье, чтобы семья считалась приличной. Если в семье мужчины нет, семья считается неприличной. И сейчас меняется вся их жизнь. Меняется их финансовое состояние, меняется их социальный статус, меняется их вообще все что угодно. Я уже не говорю про скорбь в отношении потери, в отношении умершего брата. Так вот, и мы видим такую же странную реакцию. То есть эти слова, они, как сказать, они не просто смиренные какие-то слова. Это упрек. Упрек Богу. И в принципе это по сути тоже агрессия. Она очень такая приглушенная, потому что, говорю, с Богом конфликтовать страшно. И потому наш конфликт с Богом, он перерождается в такую, как бы сказать, скрытую, приглушенную агрессию. Мы там где-то там вздыхаем, там бурчим, ропщим, предлагаем ему какие-то свои варианты и так далее, и так далее. То есть, ну, мы, так скажем, тихо бунтуем. Так делают дети, пока еще власть родителей над ними есть. Они как-то начинают, если вы заметили, да, то есть они напрямую никогда не конфликтуют. Но где-то отвернувшись и уходя от тебя, они что-то там... Ты спрашиваешь, что? Они говорят, нет, ничего. Повторить, конечно, не посмеют. Тоже и верующие так себя ведут. То есть в отношении в лицо Бога, конечно же, они не скажут ничего оскорбительного там или еще какие-то вещи. То есть до этого нужно на самом деле дойти до такой степени безумия. Но в отношении того, чтобы как-то так вот, ну, всем видом своим, всеми намеками своими, всеми, как бы сказать, всей интонацией своей показать, насколько Бог нас здесь обидел и разочаровал, то есть мы, по сути, ведем себя точно так же, то есть поступаем таким же образом, то есть показывая Богу, насколько Он не умеет управлять нашими жизнями. А это посягательство на Его суверенитет, то есть это и есть агрессия. Потому что агрессия – это посягательство на что-то, что тебе, ну, как сказать, это нападение, это, как сказать, попытка отнять у человека что-то другим человеком. Потому что, когда он там написан, вот этот вот человек душил, это явная активная позиция, чтобы отнять что-то. Так вот, такая вот интересная реакция человеческое. И я подчеркиваю, что этой реакции не лишены, то есть это не несколько человек со странной физиологией, это не несколько мужиков с таким неадекватным поведением. Я заметил, что, и в принципе нашел это в Писании, что такая реакция, она свойственна абсолютно всем греховным людям, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Только выход этой агрессии, он происходит по-разному. У одних это очень бурно, активно, у других это как-то вот так вот тихо, бурчливо, у третьих это каким-то образом там, ну, короче, у каждого есть свои способы. Я не знаю, какие они у вас, вы лучше с собой знакомы, но подумайте, найдете их или нет в своей жизни?
Некоторые нашли. Ладно. Продолжим убеждать.
По поводу вот этих вот вещей. Я вижу, что ну, как, такая беда, она свойственна всякому, кто пытается, кто сталкивается с конфликтами. Но интересный момент, и мы, естественно, хотим убежать из этих конфликтов, мы, естественно, пытаемся решить, нам не нравится такое состояние, нам не нравится такая ситуация в нашей жизни, мы не хотим, чтобы, как верующие люди, мы, естественно, не хотим, чтобы это все продолжалось у нас, и поэтому мы пытаемся как-то решить все эти вопросы, то есть каким образом это решается. Ну, самый простой способ у человека – это убежать. И мы пытаемся каким-то очень всяческим способом уйти от любой конфликтной ситуации, где бы она там ни происходила, где бы она ни была. То есть, но, понимаете, сколько ни бегай, она от этого это ничего не меняет, потому что проблема сидит внутри нас. И куда бы мы ни убежали, мы вновь и вновь встречаемся с одной и той же проблемой, вновь и вновь встречаемся с одной и той же ситуацией, вновь и вновь встречаемся с одними и теми же проявлениями. В отношении себя, в отношении других также. И тут уже, как сказать, ну, тут уже такая вещь, которая, ну, которая, как говорят, факты, вещь упрямая. Либо ты признаешь и скажешь: Господи, это есть во мне, и я хочу что-то с этим делать, либо ты будешь искать виноватых вокруг себя. Ну, в варианте нашем, то есть, это сами виноваты, потому что разозлили. А не надо было злить. В итоге подумайте, возвращаясь к той притче, подумайте, в конечном итоге нам предстоит пред Богом предстать. И в конечном итоге предстоит какой-то вот отчет ему давать за то, что он сделал в отношении нас, и за то, что мы делаем в отношении других людей. Если он простил нам такую уйму грехов, да, то как мы выглядим на самом деле, как тот вот человек, который, когда на самом деле готовы придушить ближнего своего за, ну, реальный проступок? Он же реально должен 100 динариев. Реально он должен 100 динариев. 100 динариев не маленькая сумма. Ну, достаточно не маленькая, чтобы, в общем-то, на самом деле, стоит его за это придушить? Конечно. Он же заслужил. И может быть, он заслужил. И может быть, он заслужил. Но извините, как сказать, как нам смотреть в глаза Иисусу Христу, который столько нам простил? Как нам смотреть в его глаза, потому что он в его глаза, который, в глаза того, кто простил нам несравненно больше. И вот тут уже, на самом деле, такое очень тяжелое, ну, мы попадаем в очень тяжелую ситуацию, тяжелейшую ситуацию, в плане того, что нам нет оправдания. Я понимаю, если бы Христос нам ничего не прощал, то, как у мусульман, допустим, там этот Аллах ничего не прощает. Он говорит: отработай. И они отрабатывают изо всех сил. И потому, на самом деле, они, ну, у них такие взаимоотношения, достаточно жесткие друг с другом. И у них очень обостренное чувство справедливости у мусульман. Я был удивлен, посмотрев фильм один, тоже, думаю, неспроста, это самое, про одну мусульманскую семью. И мусульмане снимали, я так и не понял, где это, в каком-то государстве, то ли в Турции был снят он, то ли где-то в Ираке еще до этих переворотов всех. Но на самом деле я на самом деле очень ясно и четко увидел вот это вот их отношение друг к другу. Люди на самом деле очень высокоморальные. Там показаны очень высокоморальные люди, то есть очень высокоморальные отношения друг к другу. Не все, возможно, такие, но я был на самом деле приятно удивлен в отношении того. Таких нет в Европе давно уже отношений. Насколько они стремятся к тому, чтобы все было честно. И у них на самом деле вот это вот чувство честности очень сильно обострено. Но беда в том, что эта честность, она не работает в среди греховных людей. Основная проблема того фильма была в том, что был задан вопрос: а что делать? Понимаете, там оказалось так, что все вроде правы, вроде виноватых как будто бы и нету, все немножко неправы, но в основном правы, а конфликт не решается. Нету выхода из этого конфликта. То есть люди заходят в тупик, и в этом тупике стоят недоумения, и фильм так и заканчивается этим тупиком. Вроде все правы, а конфликт не прекращается, и выхода из него нету. И тут я увидел, на самом деле, славу Евангелия, когда Христос говорит, что из такой ситуации возможен только один выход – простить, как и Он прощает нас. Аллах не прощает, Иисус прощает. И тут важно понимать, что нам, как с этим бороться, потому что не, от этого не убежишь никуда. Рано или поздно это всегда нас найдет. Если ты окажешься в количестве больше, чем ты один, то ты уже рискуешь нарваться на конфликт. Ты уже рискуешь нарваться на конфликт. Почему? Потому что возникнет ситуация, в которой ты испугаешься, чаще всего бывает так, И возникнет ситуация, когда реакция на твой испуг станет твоя агрессия. И неважно, кто будет рядом. Враг твой, твой самый близкий человек, самый любимый, или даже сам Иисус Христос, захочется накинуться и придушить. Слишком страшно или слишком серьезно? Но я не знаю. Писание такое рассказывает. Писание такое рассказывает. Можно соглашаться с ним, можно не соглашаться. Это уже следующие моменты. Но, как говорится, факт и вещь упрямая. Мы можем находить подтверждение вот этих страшноватых слов в Писании. Поэтому Христос, когда рассказывает, говорит о своем, рассказывает о перспективах для своих учеников на горной проповеди, он говорит, вот, обращаясь к нам, что мы можем быть названы миротворцами. А миротворцы – это не те, которые убегают от конфликта. А кто? Те, которые могут, имеют способность решить конфликт. Те, которые имеют способность решить конфликт. И вот подумайте. Послание к Римлянам, 8 глава, учит нас, что мы можем поступать либо по духу, либо по плоти. Наша плоть, она имеет такие особенности. И если нашу плоть напугать, если нашу плоть разозлить, она хочет придушить. Это ее нормальная, греховная реакция. Я подчеркиваю, это нормальная, греховная реакция плоти. Если вы ожидаете, что плоть можно воспитать, плоть можно как-то смирить и так далее, то вам нечего здесь делать. Идите в клубы гуманистические, идите там, слушайте, насколько вы хорошие, насколько вы замечательные, насколько у вас много добра, любви и света. Но Писание говорит нам, что все согрешили и лишены славы Божьей. И что все, которые вот так согрешили и лишены славы Божьей, почитайте Галатам, дела плоти известны. Я не нашел среди них ни одного доброго дела. Если вы нашли, подойдите ко мне после собрания, мы поговорим, может быть, Библию стоит переписать. Может быть, она ошибается. Но я не думаю, потому что она проверена веками. И если она веками проверена, и в делах плоти нет ни одного доброго дела, то тогда, вероятнее всего, можно согласиться с тем, что вот эта вещь, такая реакция наша, она естественная, греховная реакция любой плоти. Неважно, мужской, женской, детской, взрослой, неважно. Это ее, есть, она по-другому не умеет. Она по-другому не может, она по-другому не реагирует. Это ее родное и единственное знакомое. И тогда у нас выбор либо, на самом деле, когда так как мы во плоти живем, то эти реакции будут у нас появляться. Будут у нас появляться. Но у нас есть с вами выбор. Чего, как пойти, зачем пойти, за кем пойти, что послушаться. Потому что плоть говорит нам будет одно, дух говорит нам будет другое. И они будут друг другу противиться. И выбрать что-то одно, это уже, наверное, наша ответственность. И последовать чему-то одному, это уже, наверное, наша, как бы логическая такая, логический такой выбор. И, как сказать, и развиваться в чем-то в одном. Мы не можем сидеть на двух стульях, мы не можем служить двум господам, мы не можем одновременно двумя, как сказать, мы не можем одновременно двумя сердцами, у нас нет два сердца, у нас нет двух источников эмоций. Наша душа, она одна. У нас нет двух душ. Ну, там в Библии говорит про двоедушие, но это имеется в виду лицемерие. Но у нас одна душа и одно сердце. Потому нужно, чтобы оно одно было в чем-то задействовано. У нас мало времени, у нас мало сил, у нас всего лишь одно тело. И потому, когда мы понимаем, что перед нами выбор, нам нужно определиться и следовать за чем-то одним. Либо следовать за плотью, которая так вот реагирует, и которая так вот идет, и которая так вот хочет развивать события. и которая таким образом решает проблемы. Потому что если придушишь, то, наверное, легче станет. Ей так кажется. Если человека нет, проблемы тоже нет. Либо решать это все по духу, а дух наш, он связан с Духом Божьим и с Богом советуется. Либо решать по духу и говорить: Господи, а что ж ты в этой ситуации посоветуешь? А что ж ты в этой ситуации сделаешь? Как мне в этой ситуации поступить? Когда я напуган, когда мне страшно, когда еще какие-то вещи в моей жизни происходят, когда меня что-то раздражает, как мне в этой ситуации поступить? У Бога есть ответы на такие вопросы? Наверное, есть. И даже не наверное, а точно. И мы можем читать их, и мы можем на самом деле видеть, как там все это, к чему Господь все подводит. Он, как бы сказать, и все это имеет основание все в Его Слове. Все это имеет основание в Его Слове. Интересная такая вещь. Как вам кажется, Бог имеет эмоции или нет? Имеет. Имеет. И если мы читаем Ветхий Завет особенно, то мы очень много там видим таких вещей, когда написано «вознегодовал Господь» или «воскорбел Господь». Или еще какая-то у него там эмоция такая негативная, очень сильная пришла. И даже у него планы какие-то рождаются по этому поводу. Говорит Моисею, говорит, отойди, говорит, от них. Я, говорю, сейчас спалю их, уничтожу их, а от тебя произведу новый народ. Немножко история затянется, конечно, еще на несколько столетий. Но, тем не менее, произойдет какая-то, может быть, добрая перемена. Но обратите внимание, чем Бог руководствуется во всех этих обстоятельствах. Его движения в отношении человека, они спровоцированы его эмоциями или чем-то другим? Нет, не поступками евреев. Его эмоции спровоцированы поступками евреев, да. То есть он, реагируя на их поступки безобразные, он, естественно, гневается или скорбит, или еще что-то такое, конечно, да. Но поступки Бога в отношении евреев чем регулируются? Словом. Не эмоциями, заповедями. Заповедями, понимаете? Потому Господь заключил завет с ними. И сказал, после потопа он сказал четко и ясно, что земля больше не будет истреблена потопом за человека. Вот для этого вам знамение, знак, радуга. Да? И когда, может быть, у него и появлялось неоднократно желание еще раз истребить эту землю, я не знаю, возможно. Судя по тому, как люди живут здесь, и судя по тому, что они тут делают, наверное, может быть, и стоило бы. Но Господь никогда этого не делал. Почему? Потому что Он обещал. Потому что Он обещал. Потому что Он обещал. Он людям, Он сам поклялся, сказал: я клянусь, что не сделаю таких вещей. Потому Бог верен своему слову. И его, как сказать, и его поступки, его поступки в отношении людей, они как раз регулируются вот этим самым словом. У него могут быть разные эмоции в отношении нас. Почему? Потому что мы существа такие достаточно, как это сказать, неадекватные во многих вещах. Но он, тем не менее, не поступает по своим эмоциям. Потому что если бы он поступал по своим эмоциям, извините меня, то тогда, наверное, нас бы тут и не было. Поэтому он сказал, что я буду спасать вас. То есть и в отношении людей, которых Господь не судит, хотя на самом деле мы читаем у Петра очень четко и очень однозначно его понимание ситуации, где Петр рассказывает и говорит, что Господь не медлит исполнением обещания суда, как многие почитают это медлением, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все спаслись. чтобы пришли покаяние. Потому что хочет Бог, чтобы все спаслись. И потому Господь на самом деле дает человеку шанс, еще дает человеку возможности. Почему? Потому что он сейчас в этом слове. Это слово, которое он обещал, оно вышло из его, оно уже вышло из другого момента, из его любви. Но зацепиться, ну как сказать, но первое, за что цепляется вот это вот, ну как поступок или не поступок Божий, и за что должно цепляться или не цепляться наши с вами поступки в отношении друг к другу, это однозначно и четко и ясно. Это Божье Слово. Это Божье Слово. Божье Слово, которое живо и действенное, которое живет в нас, которое острее боюдоострого меча, которое на самом деле судит намерения, помышления сердечные, и которое дает нам свет, разум, которое дает нам направление и так далее, и так далее. Очень много хороших слов написано в Писании по этому поводу. Почему? Потому что это самое слово, как к нему прийти? Как к нему прийти? Мы говорим с вами о вере. Если мы возьмем вот эти две ситуации, которые вспоминали в отношении того, как ученики себя вели, в отношении того, как сестры себя вели в отношении Иисуса Христа, когда вот этот конфликт разгорелся в их сердце, и когда они укоряют Бога, когда они на самом деле враждуют в отношении Бога, когда они покушаются на Его суверенность, когда они на самом деле агрессивно ведут в отношении самого Бога, Господь предлагает им выход, если вы помните. Какой? Верить. Он упрекает учеников и говорит: ребята, вы мало веры, поэтому на самом деле, ну, научитесь верить, и у вас не будет таких ситуаций больше. В отношении сестер то же самое написано. Он обращается к ним и говорит: не бойся, а она боится. Он говорит: не бойся, только веруй, и воскреснет твой брат. Если будешь веровать, он говорит, увидишь славу Божью. Если будешь веровать, то ты увидишь славу Божью. Ты увидишь на самом деле, как обстоятельства меняются. Ты увидишь, как страх уходит. Ты увидишь, ты увидишь совсем другой мир, в котором Бог является вседержителем, то есть который на самом деле всем управляет, который все может сохранить в руке твоей, своей, который может повернуть любую ситуацию, выправить любые безысходные пути и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы встречаемся с такими страхами в нашей жизни, и когда наша плоть говорит: давай, поймаем кого-нибудь и придушим, чтобы полегчало, может быть, как-то решиться, то Господь предлагает нам совсем другой выход. Он говорит: поверь, то, что я тебя никогда не оставлю, поверь, то, что ничто не сможет отлучить тебя от моей любви, поверь, что я вседержитель, я судья, мне отмщение, я воздам. Поверь, что ситуация в этом мире контролируется не тобою и не твоей агрессией, а ситуация в этом мире контролируется мной и моей мудростью и любовью. Поверь в это. Если ты поверишь во всем этом, то ты сможешь справиться с плотью. То ты уже не будешь поступать по плоти. Почему? Потому что если мы духом умерщвляем дела плотские, как ты духом умерщвляешь плотские дела? А вот так вот и практически умерщвляются эти плотские дела духом. Ты веришь в то, что ситуация может пойти другим путем. Почему? Потому что ты веришь в Бога Всемогущего. Ты веришь в Его Слово. А если ты веришь в Его Слово, то тогда плотское предложение, оно умирает. За ненадобностью просто. Мы устроены очень рационально. То, что во что мы верим, то живет. То, во что мы не верим, то умирает. Наша душа так устроена. Заметили это или нет? Да? Очень простой момент. Возьмите любую бытовую ситуацию, как это работает, вы увидите 100%. Если вы верите, что в Литве жизни нет, то ваше литовское гражданство помрет. Если вы верите, что огород вас прокормит, он никогда не помрет, хотя и будет в убыток работать. И наоборот, как только поверили, что от него никакой пользы, моментально помрет. Если вы поверите в то, что в любой момент, в то, что семья – это замечательно и здорово, будет жить ваша семья. Если вы поверите, что семья – это обуза, даже при всем вашем желании сохранить ее, она умрет. Если вы поверите, что дети – это дар Божий, будет целый дом. Если не верите, что они дар Божий, вы можете соглашаться и говорить, да, они хорошие, конечно, когда спят, хорошие очень. Если не поверите, что они для вас благословение, будет пустым дом. Поэтому, да, в отношении, все так работает в отношении, в нашем все поверим в этой жизни, все поверим в этом мире, действует. То же самое и с этим путем, с тем выбором, который стоит перед нами, в отношении, как мы будем поступать, по плоти или по духу. Если мы верим, что плоть наша, она поможет нам решить, в конце концов, наши проблемы, наши конфликты. Если мы поверим, что плоть наша, она способна нас защитить, то тогда, конечно, она будет жить, процветать, и мы будем уговаривать ее. Дорогая плоть, но не надо душить ближних. Может быть, давай как-то гуманно подойдем к этому вопросу. Может быть, его, ну, достаточно просто стукнуть. Может быть, хватит только крикнуть на него. Может быть, хватит только, ну, как-то так рыкнуть на него или там зыркнуть на него страшно. То есть, может быть, этого достаточно. Мы будем пытаться ограничивать эту плоть. Мы будем пытаться как-то уговаривать, дрессировать ее, пытаться как-то сдерживать ее. Но это никогда не решит основной проблемы конфликта. Мы будем просто заняты бесполезнейшим, бессмысленнейшим занятием, то есть дрессировкой недрессируемого зверя. Потому что она по природе испорчена. Она от рождения гневливая. Она от рождения хочет кого-нибудь придушить. И если... Только способы разные просто в этом удушении. И если мы будем на нее надеяться и верить, что она нам наша помощница, и она решение, то тогда, да, тогда, конечно, так. У нас не будет никакой никогда альтернативы. И все будет развиваться по вот такому вот бестолковому сценарию. Мы можем винить в этом свою несдержанность или свое слабоволие. Мы можем винить в этом окружающих, которые раздражают нас. Мы можем винить в этом в кого угодно, но это никогда не решится, я подчеркиваю. Никогда не решится. Не надо дрессировать ни собственную плоть, не надо дрессировать плоть окружающих людей. Это бесполезнейшее занятие. Они не воспитуемые, они не дрессируемые. Есть один выход во всей этой истории – поступать по духу. Когда ты поступаешь по духу, знаете, вообще поведение, оно, как это сказать, оно имеет такую тенденцию, как быть не заразным, а заразительным. Вот такое есть русское слово. Пример. Дурной пример заразителен, говорится, да? То же самое скажу в отношении доброго примера. Если ты поступаешь по плоти, ты провоцируешь адекватное поведение у другой плоти. Если ты поступаешь по духу, особенно среди духовных людей, ты провоцируешь духовное поведение, если это духовный человек, я подчеркиваю. Если он плотской, с него ничего, спроса нет совершенно. Он будет по-плотски поступать. Но может на самом деле задуматься, потому что горячие уголья все равно подгребаются. Вопросики какие-то. А что ж он себя так странно ведет? А я так не могу. Но если мы с вами начинаем поступать по духу, то тогда мы тоже провоцируем духовные поступки, если вокруг нас духовные люди. Во всей этой истории. Поэтому такая вещь, вот она очень-очень-очень реальна в наших жизнях. Когда мы начинаем поступать по духу, если мы верим, я подчеркиваю, мы будем поступать в единственном случае по духу, если мы верим, что Бог за всем этим следит. Если мы верим, что все в руках Божьих. Если мы верим, что Господь об этом позаботится. Мы не видим, как это произойдет. Мы не понимаем, как это произойдет, мы не видим, когда и где, и так далее, и так далее. Это нас тоже немножко напрягает. Но если мы верим, то Бог не останется бездейственным. Он многократно об этом говорил. Он говорил: послушайте, я забочусь о мелочах вашей жизни. Сколько волос у вас останется к завтрашнему утру? Посчитаны, понимаете? Посчитаны. Сколько воробьев будут завтра прыгать по нашему двору? Посчитано. Сколько цветов вырастет на вашем газоне? Тоже посчитано. То говорит, неужели, если я забочусь о таких мелочах, я пропущу что-то важное в вашей жизни? Христос многократно подчеркивал и указывал на этот вот, ну, на этот пунктик, понимаете? Не надо, он говорил, не надо вам в этом отношении беспокоиться. Не надо вам в этом отношении терзаться и хвататься за меч, чтобы кого-то зарубать. Не надо. Почему? Потому что я слежу за этими вещами. Будьте в мире, будьте в покое, будьте спокойны, чувствуйте себя в безопасности. Потому что если мы верим в это слово, тогда приходит мир. И тогда плоская реакция умирает. Очень просто. Если мы верим в это слово, приходит мир, и тогда плотская реакция умирает за ненадобностью. Послушайте, это не значит, что она умрет вообще всегда, навсегда, но в данной ситуации вы будете победителем. В данной ситуации, которая перепугала вас, в данной ситуации, которая на самом деле спровоцировала вашу агрессию, вы будете победителем уже. И управлять вами уже будет не князь мира сего, а управлять вами будет Господь во всей этой истории. И уже не так стыдно будет стоять перед Господом и смотреть в Его глаза. Почему? Потому что мы, как написано, если поступаем в этом мире как Он, то имеем дерзновение к Нему. Имеем дерзновение к Нему. Он победил этот мир. Он победил эту плоть. Он победил дьявола. Он победил искушение. Он может искушаемым помочь. Он может искушаемым помочь. Это активная позиция Божья, помогать искушаемым. И он ждет в ответ также активной позиции с нашей стороны. Если мы ищем решение у Господа, то, наверное, мы, скорее всего, найдем. Если мы не ищем решение у Господа, то мы пожнем то, что посеяли. Даже больше того. Соломон пишет, что посеял ветер, а пожнешь бурю. Почему? Потому что к твоей агрессивности добавляется еще агрессия того, вот, в отношении кого ты это делаешь, и так далее, и так далее. И дальше. Поэтому очень много писаний, слов, которые призывают, на самом деле, к миру нас. И как, где искать этот мир? Я надеюсь, что писание также показывает этот путь. Мы сегодня немножко просуждали об этом, и пусть Бог даст вам мудрости, на самом деле понимать и принимать еще, о чем здесь говорено. То, что не надо бросать эти слова за спину и говорить, это не моя проблема. Это проблема вон того конфликтного брата, это проблема той визглявой сестры, это проблема там еще кого-то неверующего там, и так далее, мужа, жены и так далее. Мы должны с вами честно признаться, что если мы с вами родились от Адама с Евой в этой плоти, то дела плоти в нас не будут добрыми. Они на самом деле будут вот такими, какие есть. И не надо прикрываться и говорить, что я мужчина или я женщина. Понимаете, Галатам, когда Павел писал, он не написал, что дела плоти мужчины вот такие. Они суть там пьянство, убийство, что там, блуд еще, что там еще. Гордость там, еще что-то такие, какие-то вещи. А дела плоти женской, там, колдовство. Что там еще? Зависть, вот. Да. Злословие, там, еще что-то такое. Понимаете, он не разделял. То есть весь этот безобразный пакет, он присутствует в каждом. Просто некоторые развиты больше, некоторые меньше. То есть у каждого по способностям. У каждого по возможностям это все развито. Поэтому, когда мы говорим об этом, мы должны понимать, что как Павел пишет, что не живет плоти моей, ничего доброго. И если я буду поступать по плоти, если я буду позволять ей руководить ситуациями в моей жизни, если я буду позволять ей вести меня здесь, поэтому, как сказать, с ее помощью решать какие-то вещи, свои какие-то страхи, конфликты, еще какие-то моменты, то в конце концов помрем. Она плохой помощник. Бог хороший помощник. И вопрос, во что мы верим. Потому что если верим, что плоть хороший помощник, то помрем. Если верим, что Господь хороший помощник, то будем жить. Если верим, что так реакция наша, плотская, будет помогать нам, то умрем. Если верим, что Господь поведет нас, и Слово Его будет регулировать нашу жизнь, то будем жить. А плотской умрет. Пусть Бог благословит нас. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты призываешь нас, Господь, к тому, чтобы мы не смущались ни от какого страха, но знали, Господи, о Твоей совершенной любви, которая способна изгнать этот любой страх из нашей жизни. А вместе с страхом, Господи, это мучение, Господи, вместе с страхом, Господи, и, Боже, эти конфликты, потому что, Боже, воистину, Господь, наша плоть нормально реагировать ни на что не умеет. Боже, если мы живем по вот этой плоти, по ее руководству, то все, что мы пожнем, Господи, это смерть. Отче, молимся, Господи, чтобы мы умели, Господь, обращаться в таких сложных ситуациях, Господь, к Тебе в Духе Своем. Господи, мы молимся, чтобы, Боже, мы могли быть руководимы Твоим Словом. Мы молимся, чтобы, Господи, от Тебя, Господь, приходила помощь. Господи, мы молимся, чтобы, Господи, эта помощь воистину, Господь, помогала нам менять ситуацию силы Твоей, Господи, во имя Иисуса Христа. Мы молимся и просим, Господи, благослови, Господь, чтобы мы воистину были детьми мира, Господи, а не детьми гнева. Благослови, Господь, чтобы воистину, Боже, во всех этих конфликтах, Боже, от нас исходил мир Твой, Господи, Боже, а не агрессии и разрушения, Господь. Во имя Иисуса Христа, Боже. Мы молимся, Господь, и просим, помоги нам, Господи, во всем этом. Пусть воистину, Боже, Твоя слава, она наполняет, Господь, наши жизни. Этот мир не умеет вести себя по-другому, Господи, хотя пытается, понимая порочность этой ситуации. Но, Господи, мы те, которые имеем Твой свет. Помоги, Господь, явить, Господь, этот свет. Помоги, Господи, открыть людям глаза, Господь, своими конкретными действиями, своими поступками, Боже, чтобы если даже человек, не имеющий разумения, не имеющий понимания правильного, Боже, но увидев, Господи, он смог поверить, видя наши добрые дела, которые прославляли бы Отца Небесного. Боже, во имя Иисуса Христа, благослови. Благослови Твой народ в этом, Боже. Благослови Твой светильник, Господи. Поправ, Господи, наши светильники, чтобы ярко светили. Господи, чтобы в этом мире мы поступали так, как Ты поступаешь с нами. Господи, чтобы в этом мире, Господи, мы руководствовались Твоим примером, Боже, и Твоим словом. Во имя Иисуса Христа. Да будет с нами по слову Твоему, Боже, во имя Иисуса. Ты обещал, что вынешь из нас сердца каменные и дашь плотяные. Господи, Ты обещал, Господи, позаботиться о нашем преображении характера. Господи, но мы понимаем, что путь, Господь, это через веру, Господи, и через Твой Дух, через Твое Слово, через веру в Тебя, в истину Твою. Во имя Иисуса Христа. Аминь.